Вести ФМ. Первые о главном.
Вести ФМ, Екатеринбург, 96.3.
Далее. Житель Екатеринбурга в 2016 году взял микрозаем на сумму 6 тысяч рублей. За 4 года задолженность выросла до 500 000. Подробности узнаем в начале выпуска. Также сегодня в программе. Россияне все чаще открывают детские банковские карты. В прошлом году их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1.5-2 раза. Чем отличается детская банковская карта от взрослой, спросим эксперта. Сегодня в России подорожали полисы ОСАГО. Как изменились тарифы автогражданки во второй части программы. Оставайтесь с нами. В Екатеринбурге 18:06. В студии Владимир Пичугин. Вместе со мной над выпуском сегодня работают продюсер Александра Денисенко, а также звукорежиссер Сергей Одинцов. Здравствуйте. Самые важные темы и интересные события обсуждаем в прямом эфире с экспертами и с вами, уважаемые радиослушатели. Бесплатный телефон прямого эфира в Екатеринбурге 261-60-60. Для ваших сообщений работает телеграм по номеру +7 90 90 222 555. Прямая видеотрансляция эфира доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Вести ФМ Екатеринбург», а также нас можно слушать онлайн на сайте vesti-ural.ru. Подключайтесь и комментируйте эфир. Нам важно ваше мнение. Житель Екатеринбурга в 2016 году взял микрозаем на сумму 6 тысяч рублей. По условиям договора он должен был вернуть долг 28 января того же года, но не сделал этого и со временем просто забыл про невеликий платеж. О чем сильно пожалел несколько лет спустя. За 4 года задолженность выросла до 500 000. И тем не менее, екатеринбуржцу удалось обелить свою кредитную историю. Как это можно сделать официально, спросим юриста Евгения Витмана прямо сейчас. Евгений, день добрый, точнее вечер.
Добрый вечер,
добрый вечер, Евгений. Давайте начнем с начала этой истории. Я напомню, что житель Екатеринбурга в 2016 году взял в микрофинансовой организации 6 тысяч рублей. За 4 года эта задолженность выросла до 500 000. Коллекторское агентство взяла у микрофинансовой организации этот долг и предъявила должнику. Вот как такое могло случиться?
Ну, да. На самом деле, такого не могло случиться совершенно точно. То есть, что мы имеем в виду? Долг в том размере, в котором микрофинансовая организация на текущий момент числит за должником и включает его в бюро кредитных историй, он не существует. Почему? Потому что он превышает максимальный размер долга, который возможен к взысканию в соответствии с законодательством России. В тот момент он не должен был превышать, например, 4-кратного размера. Однако, что делает микрофинансовая организация? Они понимают, что в принудительном порядке через суд они этот долг не взыщут. Но они подают сведения об этом в бюро кредитных историй. И гражданин, если он желает взять кредит или каким-то иным образом взаимодействует с бюро кредитных историй, то там любому пользователю показывает, что у него есть вот якобы такой долг. Он обращается к оператору, оператор ему говорит: «Погасите долг», микрофинансовая организация говорит: «Погасите долг, пожалуйста», и тогда мы эти сведения с удовольствием уберем. То есть, по сути своей, это такой квазизаконный, наверное, понимаете, что я сейчас говорю в кавычках, полушантаж, потому что если вы не погасите, говорит на него, мы это не уберем. Хотя этих денег, на самом деле, вы микрофинансовой организации не должны.
То есть, в данном случае должника взяли на слабо?
Если он уже погасил, то взяли. Если еще не погасил в том размере, в котором ему предписывают, то пытаются взять.
Ну, насколько я понял, вы употребили срок 3 года исковой давности, да?
Точно, да.
Да. И насколько я понял, что должника взяли на слабо уже после 3 лет и сказали, если ты частично погасишь хотя бы небольшую сумму, то, соответственно, вот мы как бы тебе все это и простим. Но оказалось так, что он мог погасить эту сумму, и тогда срок исковой давности, то, что называется, обнулялся. Такое может быть?
На самом деле это не вполне так, потому что срок исковой давности может быть пресечен только если он если действия, направленные на признание долга, совершены в пределах срока исковой давности, а если это предпринимательские требования, у нас они не такие, то тогда можно заключить письменное соглашение и восстановить срок уже после того, как он истечет. То есть, если говорить очень просто, на текущий момент восстановить срок исковой давности для кредитора уже не представляется возможным. Но вопрос в том, что сколько бы вы ни гасили, если вы гасите действующее обязательство хотя бы с истекшим сроком исковой давности, оно все равно считается действующим, то эти деньги проваливаются как будто бы в черную яму.
Что бы вы посоветовали вот в таком эпизоде должнику? Ну, помимо того, что иметь крепкие нервы.
На самом деле быть готовым к тому, что тебе придется посудиться, потому что в данной ситуации вполне себе я вижу перспективным обжалование подобных действий именно по включению в бюро кредитных историй сведений о наличии долга. И надо готовиться к исковому производству, подавать исковое заявление в суд, ответчикам указывать микрофинансовую организацию, ну и требовать исключения сведений из бюро кредитных историй, признания того, что обязательство отсутствует, ну или имеется в том виде, в том размере, который на самом деле есть. То есть мы понимаем, что он там в 4, в 5, может быть, в 10 раз меньше, чем на самом деле есть. Ну и после того, как вы потратите, я думаю, около полугода, долг будет исключен из бюро кредитных историй.
Евгений, вот я хочу перевести разговор немного чуть-чуть на кухню, для того, чтобы наши радиослушатели поняли буквально следующее. Итак, мы берем в микрофинансовой организации небольшую сумму, 6 тысяч, проходит 3 года, мы про этот долг забываем, истекает срок исковой давности 3 года, и правильно я понимаю, что должник уже может юридически не платить? Поправьте меня, если я что-то не так понял.
Ну, давайте я начну с самого начала. Во-первых, надо понимать, что микрофинансовые организации и займы в микрофинансовых организациях – это всегда крайний случай. Если вы возьмете в руки калькулятор, внимательно посчитаете их ставки, вы должны увидеть, что они совершенно непомерные, скажем так, в сравнении с банковскими ставками, потому что там есть возможность взыскивать большие суммы. Поэтому первое, лучше не обращаться в микрофинансовые организации как способ вот такого какого-то планового получения денег. Лучше делать это в кредитной организации, в банках. Это первое. Второе, нельзя забывать о своих обязательствах ни в коем случае. Ну и третье, нельзя надеяться на то, что за эти 3 года о вас забудут. То есть мы могли сказать, что 10 лет назад как-то было плохо налажен учет этих обязательств. На текущий момент микрофинансовая организация точно совершенно не забудет обратиться к вам к исковым заявлением в суд. Но, ну, вот переходя к самому концу, если все-таки это все произойдет и срок исковой давности будет пропущен, то да, это обязательство становится, ну, так называемым натуральным, то есть оно не может быть исполнено в судебном порядке.
Правильно ли я понял, что ни при каких условиях не стоит инвестировать в микрофинансовую организацию?
Абсолютно точно.
А для чего идут за деньгами в МФО?
Ну, если могу не сказать так, в 90% случаев, по моему опыту, исходя из того, что я знаю, в 90% случаев за услугами микрофинансовых организаций все-таки обращаются люди, которые находятся в сложной финансовой ситуации, которым здесь сейчас остро нужны деньги, которые готовы брать их под любой процент. В 10% случаев обращаются те люди, для которых вообще-то и предполагалось создание микрофинансовых организаций. То есть перехватиться до завтра, потому что здесь сейчас, прямо сейчас острый кассовый разрыв буквально на один день. Больше, чем на короткий вот такой период, 1-2 дня, может быть, неделю, в серьезной перспективе рассматривать обращение в МФО в принципе не стоит.
Ну, мы понимаем об обязанностях должников. А есть ли какие-то полноценные права у тех?
Разумеется.
Да. Давайте о них немного поговорим.
Ну, главное, основное, вот что мы помним, из чего мы начали разговор, все-таки закон, пометуя, что это долги, которые возникают у гражданина, вводит ограничения на максимальный размер долга с учетом всех ставок, штрафов и тому подобное. Плюс ко всему, после того, как с вас будет взыскан долг, на коллекторскую деятельность у нас накладывается отдельное ограничение. То есть у коллекторов нет права как это в бывалые времена, прибегать к вам, стучать в дверь в 2 часа ночи, третировать и звонить по 100 раз в день. На эту деятельность также накладываются ограничения. Ну и плюс ко всему, у вас всегда есть возможность, если бремя финансовое становится для нас, для вас, ну, явно неподъемным совершенно, вы можете обратиться с заявлением о банкротстве, и этот долг будет просто списан.
Спасибо вам за ваш ответ, за ваш комментарий. Я напоминаю, что у нас в прямом эфире был юрист Евгений Витман. Спросим основателя сервиса CreditCheck Эльмана Мехтиева, что такое кредитная история, как ее обелить. Добрый вечер, Эльман.
Добрый.
Какой-то у вас недобрый голос, но попробуем, может быть...
Немножко уставший после длинного перелета, но я готов поднять его градус и ответить на ваш вопрос.
Давайте попробуем как-то его оптимистично, да, наш разговор построить. Эльман, что такое кредитная история?
Кредитная история – это совокупность данных, хранящихся сразу в нескольких бюро, всех ваших финансовых обязательств, их исполнение. Когда говорят, кредитная история хранится в бюро, это ошибка, потому что чаще всего должны знать единственное число. Но по закону те, кто передают данные, могут передавать любые из, сейчас их 5 бюро, в любое из этих 5 бюро, которые хранятся. Поэтому может быть так, что кусочек истории хранится в одной книжке, кусочек истории в другой. А история – это то, что все вместе. Поэтому еще раз. Кредитная история – это информация о финансовых обязательствах и их исполнении любого физического и юридического лица, которое хранится во всех бюро кредитных историй.
А где я могу отследить эту кредитную историю?
Ну, отследить кредитную историю можно только в самих бюро кредитных историй, если вы в каждой из них готовы ходить. По закону это можно делать 2 раза в год бесплатно физического лица. Или есть уже на рынке, по крайней мере, мне известно, 2 агрегатора, которые собирают кредитные отчеты из бюро кредитных историй, их агрегируют, ну, то есть объединяют и выдают человеку единую кредитную историю. Ну, кто-то работает с 2 бюро, кто-то работает с 3 бюро, кто-то, если это банк, один из банков это делает, работает с 4 бюро. Но еще раз повторюсь, чтобы знать, в каком бюро, точнее, повторюсь, уточню, в каком бюро хранится кредитная история, человек должен идти на госуслуги хоть каждый день и получать оттуда запросом файлик, Excel-файлик, в котором есть так называемые гиперссылки, в каких бюро хранится информация. Почему это нужно делать тоже регулярно? Я бы вообще рекомендовал проверить кредитную историю раз в месяц, как дается законом, ну, 2 раза в год, точнее, закон дается. Потому что завтра бюро, компания, которая с вами работает, решила банк передавать данные в другое бюро. И все, в этом бюро ваша история закончилась, в другом она началась. А вы думаете, что она в этом бюро. И все. Пошло-поехало. Дальше вы не замечаете. Просто из моих собственных данных сразу скажу. 8% людей, которые проверяют кредитную историю регулярно и агрегированно, то есть во всех бюро сразу, они находят критические ошибки для их кредитной истории. А 2%, ну, почти 2% из тех, кто впервые проверяет кредитную историю, находят мошеннические данные. Вот такие вот вещи, на которые стоило бы обращать внимание.
А давайте мы как раз, Эльман, обратим на это внимание. Если мы обнаружили неточности или какие-то мошеннические действия, каким образом мы можем обелить, исправить эту кредитную историю?
Ну, обелить историю нельзя, кроме как переписав ее, но в данном случае действительно невозможно переписать, если это не ошибка. Ошибка является несоответствие данных, да, любое несоответствие данных. Дальше может быть или несоответствие данных, потому что кто-то неправильно передал информацию, кто-то неправильно ее учел, или еще какие-то технические проблемы. Да, бывают случаи, когда, например, был один случай прикольный. Человек проверял все время в 2 бюро, а в 3-м бюро, несмотря на то, что решение суда было, почему-то не прошла информация, что заем был в мошенничестве. Все. Он не смог получить это. Поэтому нужно проверять. А когда находите ошибки, дальше смотреть, что за ошибка. Если это мошеннический заем, то нужно идти в полицию и обращаться, что заем это мошеннический, а потом на основании квиточка, полученного в полицию, обращаться к тому, кто указан кредитором. Ну, то есть, грубо говоря, вы говорите фу или банка, вы говорите, я не получал. Или же, если это ошибка, например, вы давно-давно выплатили кредит, а он до сих пор значится открытым, хотя по нему задолженность 0. Очень часто такое бывает, люди выплатили все по кредитной карте, но забыли ее закрыть. И она, значит, открытый, по ней даже если нет, человек не помнит даже, где лежит пластик, а тем более там пин-код и прочее-прочее. И это влияет на то, что ему завтра откажут, потому что у него все хорошо, но у него кредитный лимит очень большой, уже использованный. Поэтому нужно следить при нахождении неточности, нужно обращаться прежде всего к кредитору, то есть тому, кто передавал данные в бюро кредитной. Если же кредитор перестал существовать, законом позволено в любом случае, но я рекомендую все-таки только если кредитора нет, обращаться сразу в бюро кредитной истории. Если же вы обратились к кредитору, ну, к банку, к МФО, к кредитно-потребительскому кооперативу, они не исправили запись, вы там, грубо говоря, проверили через 2 недели, через месяц, они не исправили ситуацию. Обращайтесь в Центральный банк через интернет-приемную Центрального банка. И тогда, как говорится, вы не исправили, мы идем к вам. Поступит Центральный банк.
Эльман, скажите, пожалуйста, а процедура признания банкротства, ну, имеется в виду, если я сам себя признаю банкротом. Эта процедура каким-то образом может повлиять на кредитную историю? Точнее, обеляет ли она эту кредитную историю?
Нет, она обеляет ваше, очищает ваши задолженности. Но еще раз, те, кто говорят, что нужно обелить кредитную историю, или, мягко говоря, продают гораздо более ценный мех, говоря известными словами, или просто-напросто преследуют какие-то другие цели. Обелить историю нельзя. Хватит переписывать историю. Ну, в случае с банкротством, да, информация о банкротстве точно так же передается в бюро кредитных историй, обнуляется задолженность, но сам факт банкротства остается. Более того, закон требует, чтобы физическое лицо, которое пришло в став банкротом в банк или в МФО или в КПК, в течение 5 лет после этого само физическое лицо должно говорить, а я вообще-то вот тогда-то подал на банкротство, и я банкрот. Понятно, что если он это не скажет, все равно кредитор это проверит. Поэтому лучше первый исполнять обязанности, потому что если вы не скажете, банк это найдет, он скажет, так, он меня пытался солгать. Лучше-ка я не выдам кредит. Во-вторых, это все равно хранится кредитная история. Хранится история также и информация о невыплаченных элементах. Если суд признал, что за вами есть долг по ЖКХ и прочее. То есть любые финансовые обязательства, но в разной степени, хранятся в кредитной истории.
Ну, то есть, если у вас в кредитной истории записано, что вы были признаны банкротом или до сих пор не выплатили какой-то кредит, разницы для банка большой разницы не имеет, насколько я правильно вас понял.
Есть разница. Смотрите, если кредит не выплачен, он хранится об этом информация вечно. Почему? Потому что статус кредита не закрыт. Uh-huh. Если кредит выплачен и закрыт, и даже в нем была просрочка, ну или когда-то был банкрот, через 7 лет по закону история, грубо говоря, списывается. Ну, 7 лет тогда вы ждете и откладываете решение вопроса, который вы могли бы решить. Поэтому еще раз. Обязательно надо исполнять. Если обязательства неисполнимы, надо с кредитором провести переговоры. Кто бы то ни был, коллектор, банк, МФО, надо провести переговоры, попытаться добиться реструктуризации и все равно исполнять обязательства. Ну и самая неприятная история, когда люди думают, а долг продан кому-то, это прошло там X лет, и все закрылось, и сейчас он еще не исчезнет. Пока обязательства не закрыты, они висят в кредитной истории и никуда ничего не спешит.
Спасибо вам за ваш ответ. Я напоминаю, что у нас в прямом эфире был основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Вести FM Екатеринбург. 96.3. Большое движение.
Дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 7 баллов. Очень серьезные пробки у нас на улицах Челюскинцев, Московской улицы, от улицы Бориса Ельцина до улицы Куйбышева. Там получасовая пробка. Также получасовые пробки у нас на Сибирском тракте, улицы Декабристов, от улицы Буторина до улицы 8 марта и на улице Малышева, от улицы Карла Липкнехта до улицы Репина. Выбирайте пути объезда.
Большое движение.
Россияне все чаще открывают детские банковские карты. В прошлом году их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Выросла и сумма покупок по детским картам банка. В среднем пользователи ежемесячно тратят с детских карт около 4000 рублей. Обсудим с Вячеславом Ведровым, экспертом по финансовой грамотности Уральского главного управления Банка России, насколько безопасны детские банковские карты.
Что такое детская банковская карта? В разных банках для оформления детской карты существуют разные требования к минимальному возрасту, прежде всего, ребенка. Где-то карту, например, детскую можно открыть с 6-7 лет, а в некоторых банках только с 10. И многие банки охотно действительно выпускают детские карты. По сути, это дополнительные карты, которые родители просят банки выпустить и привязать к своему счету. При этом валюта карты и срок действия карты будут точно такими же, как и у родительского пластика. Некоторые банки готовы выпустить для ребенка карту с его именем, другие же делают дополнительные карты неименными. Иногда можно заказать карту со специальным дизайном по выбору ребенка. Цена обслуживания такой карты начинается от 150 рублей в год, но нередко можно бесплатно привязать детскую карту к своему зарплатному счету.
Получив детскую банковскую карту, ребенок имеет доступ к другим счетам взрослых?
Нет, к другим счетам доступа нет, только к одному конкретному счету.
А какие операции можно совершать по детской банковской карте?
Прежде всего, это оплата товаров и услуг. Также допускается возможность оплаты некоторых покупок в интернете и покупки, соответственно, вывод наличных денег с банковских счетов через банкоматы.
На ваш взгляд, как удержать ребенка от ненужных трат?
Действительно, карта дает неограниченный доступ к деньгам родителей, и для того, чтобы удержать от лишних трат, есть некоторые простые правила. Прежде всего, это лимитировать расходы. В мобильном приложении или, например, через онлайн-банк или в отделении банка родители могут устанавливать лимиты по дополнительной карте на день, например, неделю или даже месяц. А далее мы можем ограничить в использовании, то есть можно попросить банк отключить возможность свободно расплачиваться дополнительной картой в интернете. При каждой попытке совершить онлайн-покупку родители будут получать смс с кодом подтверждения операции. Родители могут также запретить снимать наличные деньги или переводить их на другие карты или счета. Ну и, конечно же, нужно контролировать траты. То есть мы можем, как родители, отслеживать траты ребенка в мобильном приложении и в онлайн-банк, а также подключить на номер своего телефона смс-уведомление о каждой операции.
Какой оптимальный возраст для оформления детской банковской карты?
Карту можно открыть с 6-7 лет, в некоторых с 10, а также с 14 до 18. Но здесь нужно учитывать то, что у банковских карт бывают как плюсы, так и минусы. Немного поподробнее. Как показывает практика, дети теряют карты реже, чем купюры или, например, монеты. Если карта потеряется, ее можно быстро заблокировать, сохранив таким образом деньги на счете, а затем просто перевыпустить. Если платить картой, то точно не ошибешься со сдачей. В случае необходимости родители могут быстро перевести деньги на карту ребенку. Также с помощью карты ребенок может копить, если деньги с карты, или откладывать на виртуальную копилку, которая, соответственно, приносит доход. Это удобно делать через личный кабинет на сайте банка, который выпустил карту, или через специальное мобильное приложение. Вот как вы уже сказали, действительно существуют минусы. Дети могут потерять ощущение реальности денег и тратить больше, чем необходимо. Ребенок еще не набрался опыта, поэтому более уязвим перед мошенниками. И все-таки дети – это дети, они не так аккуратны и дисциплинированы, как взрослые, поэтому существует большая вероятность, что они просто потеряют или, наконец, испортят карту.
Насколько сложно оформить детскую банковскую карту?
Это, на самом деле, очень просто. Для того, чтобы оформить карту, нужно просто прийти в отделение банка со своим паспортом, банковской картой и свидетельством о рождении ребенка и подать заявку на выпуск дополнительной детской карты. Также некоторые банки дают возможность оформить карту онлайн. Сразу же в банке нужно оформить согласие на проведение операций по дополнительной карте. Без письменного согласия родителей банк может блокировать транзакции по карте ребенка. Ну и, наконец, дождаться звонка или смс о готовности карты, выпуск которой, как правило, занимает от 1 до 14 дней. Ну и, соответственно, забрать карту в отделении банка.
А насколько безопасны банковские карты?
Они безопасны, если, как мы уже сказали, определить небольшие правила. Ребенок может открыть отдельный счет или собственную карту, например, с 14 лет. Чтобы оформить молодежную карту, подросток должен прийти в отделение банка с паспортом и письменным согласием родителей. А там он подпишет договор на открытие счета и оформит заявку на выпуск карты. Если ребенок делает это впервые, то лучше, конечно, сходить вместе с ним. Обычно годовая плата за обслуживание молодежных карт невелика от 150 рублей в год. Но и не забудьте уточнить возможные комиссии за снятие наличных и банковские переводы, а также стоимость СМС-информирования. В качестве рекомендации, наверное, подросткам, чтобы как-то их обезопасить с картами, первым делом нужно добавить в телефонную книгу номер горячей линии банка. Он всегда указан на обратной стороне карты. В любой непонятной ситуации с деньгами на карте нужно звонить именно по этому телефону и никакому другому номеру из СМС. Во-вторых, нужно подключить СМС-оповещение об операциях и затем внимательно их читать. Обычно это платная услуга, но она поможет лучше следить за расходами. Если деньги спишут непонятно за что, то подросток может сразу же сообщить об этом в банк и разобраться в ситуации. И, наконец, если приходит сообщение о блокировке счета или, например, проверке службы безопасности, переводы по ошибке и любые другие тревожные СМСки или письма по электронной почте, нужно проверить достоверность этой информации по номеру горячей линии, который мы уже сохранили ребенку в телефонный справочник.
Какие могут быть виды мошенничества с детскими картами?
Действительно, существует такая проблема. Маленьких детей могут просто обмануть. Что касается подростков, есть такая проблема. Все чаще подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, это школьники и новые студенты, становятся дропперами. Дропперы – это люди, которые используют банковские счета для вывода и снятия похищенных денег. Причем к ним относят и тех, кто снимает деньги с чужих карт в банкоматах, и тех, кто передает свои карты скупщикам. Как это вообще происходит? Молодых людей вовлекают в преступную деятельность мошенники, обещая взамен деньги. Например, некие знакомые предлагают школьникам оформить на себя карту и передать ее за несколько тысяч рублей. Эти карты затем используются в преступных схемах. Как используются? Например, мошенники при помощи социальной инженерии, там каких-нибудь игрушек детских, выманили у ребенка деньги и убедили его перевести некую сумму на какой-то специальный защищенный счет. Эти деньги поступают на отдельные счета, а дальше дропперы уже снимают их или переводят средства на другие карты. Участниками мошеннической схемы в этом случае становятся не только те, кто снимает деньги в банкомате, но и люди, которые передают свою карту мошенникам.
Вы могли бы дать несколько советов, как защитить себя от дропперства?
Конечно, родителям надо заранее обсуждать с подростками риски, с которыми они могут столкнуться при использовании различных средств платежей и как вообще они должны действовать. Также родителям следует интересоваться источниками доходов своих детей. Надо насторожиться, если у ребенка, например, неожиданно появились деньги. Относиться осмотрительно, если ребенок просит разрешения, например, открыть какую-то дополнительную карту. Подросткам от 14 до 18 лет можно легко открывать карты в банках не только в присутствии или с письменного согласия родителей. Банки при этом нередко пренебрегают этим правилом. Подросткам надо объяснять, что не бывает легкой и быстрой прибыли, особенно если не требуется опыт работы, специальные навыки и образование.
Мне хотелось бы в завершении задать, может быть, очень практичный вопрос. Дело в том, что на рынке сейчас банки предлагают очень большой ассортимент карт для ребенка. А как правильно выбрать такую карту?
Тут нужно использовать несколько простых также правил. В любой непонятной ситуации с картой звоните в банк по номеру телефона горячей линии и только-только по этому номеру. Во-вторых, никому не давайте свою карту, даже на время. В-третьих, не храните пин-код вместе с картой и ни в коем случае не записывайте его на саму карту. Ни в коем случае ни с кем не делитесь трехзначным кодом с обратной стороны карты и секретными кодами из СМС-сообщений. Кроме того, обязательно подключите к карте СМС-сообщение. Внимательно читайте СМС-сообщение от банка. Если пришло уведомление о непонятной покупке, сразу же звоните в банк и попросите оператора горячей линии объяснить, что вообще это была за покупка. Возможно, это мошенники получили доступ к вашим деньгам. А в этом случае карту стоит заблокировать. Оператор вам подскажет, как это делать. Ну и, наконец, если карту потеряли, нужно сразу же ее заблокировать, позвонив на горячую линию банка.
У нас на связи был Вячеслав Ведров, эксперт по финансовой грамотности Уральского главного управления Банка России.
Вести ФМ, Екатеринбург, 96.3. Первые о главном.
Сегодня в России подорожали полисы ОСАГО. Границы тарифного коридора по автогражданке расширились для общественного транспорта, мотоциклов и малых грузовиков с максимальной массой 16 тонн и ниже. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов, которые оформляют полис на личные легковые автомобили, не изменятся. Банк России решил расширить тарифный коридор в связи с высокой убыточностью этих категорий. Так, владельцы мотоциклов сегодня платят по ОСАГО меньше других страхователей, хотя ущерб, причиненный пострадавшим по их вине, сопоставим с убытками от легковых машин. Ущерб от ДТП по вине мотоциклистов за последние годы увеличился на треть. Также небольшие грузовики чаще всего становятся участниками аварий с крупными убытками. Спросим Станислава Перезолова, руководителя страхового агентства «Призма», как сегодня изменились тарифы ОСАГО. Добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Станислав, давайте перейдем к цифрам. Как изменились тарифы?
Ну, почти на 12% расширили границы базового тарифа, то есть коридора. И ну, в среднем где-то, я думаю, что процентов на 30 может подорожать страховые полисы для мотоциклов и для грузовых автомобилей и общественного транспорта.
12% вы назвали для общественного транспорта?
12% для категории, то есть категория А, категория С, 16 тонн и меньше, и общественный транспорт. То есть три категории, которые будут границы расширены тарифного коридора.
И, соответственно, около 20% мотоциклистам и малым грузовикам, да?
Ну, то есть одинаково будет расширено на 11, по-моему, 51%, то есть границы, то есть увеличится и в меньшую сторону, и в большую сторону базовый тариф. Вот. А сам полис за счет этого подорожает процентов на 20-30. Вот.
А что это в деньгах, Станислав?
Ну, смотрите, то есть сейчас на мотоцикл ну, можно купить полис в районе 3000 рублей, то есть до 3000 рублей на год. Вот. Ну, это достаточно небольшие деньги в сравнении с, если брать категории Б, где средняя стоимость полиса составляет почти 7000 рублей. Вот. А средняя выплата сейчас, допустим, по категории Б в районе 80 тысяч рублей. Соответственно, по мотоциклам, ну, сейчас мотоциклы, как и, допустим, категория Б, стоимость запчастей на категорию А достаточно высокая. И вот и ущерб, который, допустим, может нанести мотоцикл, да, то есть обычно это какие-то серьезные ДТП, когда там на большой скорости мотоцикл врезается в автомобиль, вот, и выплаты достаточно большие вот, по таким ДТП, поэтому также было принято решение расширить тарифный коридор по категории А. И ну, я думаю, что хотя коридор в обе стороны расширяется, но стоимость полиса вот, в данной ситуации, скорее всего, вырастет, а не уменьшится.
Станислав, в пресс-релизе Банка России говорится о том, что решение о расширении тарифного коридора было связано с высокой убыточностью этих категорий. Можете привести какие-то цифры в доказательство, в аргументацию вот этой причины расширения тарифного коридора? Насколько действительно вот выплаты по ОСАГО, по ДТП с участием мотоциклистов имеют высокую убыточность?
Ну, смотрите, то есть если взять статистику по мотоциклам, чаще всего, ну вот взять, допустим, сводки новостей, то есть это какие-то серьезные происшествия, в том числе с пострадавшими. Вот, там зачастую, то есть, так как, ну, мне кажется, еще вот у нас хоть и автомобильное, мотоциклетное движение развивается с каждым годом, но вот оно, допустим, не такое интенсивное, как там в других странах, там, в странах Азии, например. И зачастую автомобилисты не видят мотоциклов, да, и могут совершать поворот, так скажем, не убедившись в безопасности маневра. И вот в таких случаях, да, происходят вот такие вот серьезные ДТП. И смотрите, то есть выплата здесь происходит как по самому железу, то есть по мотоциклу, так и по пострадавшему. Вот, то есть здесь идет выплата до 400 тысяч в текущий момент. Это максимальная выплата по ОСАГО по железу, да, по транспорту. И до 500 тысяч выплата идет по, если вред, ущерб, ну, вред нанесен здоровью либо жизни водителя. Вот, поэтому вот в данном случае выплаты ну, вот они достаточно высокие, поэтому вот в текущей ситуации, сам полис, стоимость полиса, она небольшая, вот, поэтому убыточность вот именно по данной категории, она высокая.
Станислав, если посмотреть на статистику по годам, шло увеличение количества ДТП с участием мотоциклов, или у нас 24-й год это такой черный лебедь, с которым мы внезапно столкнулись?
Ну, смотрите, то есть там статистика приведена не за 24-й год, там несколько лет, то есть там 2 или 3 года, по-моему, то есть было указано, что там за последние несколько лет вот на 32% выросла убыточность именно по данной категории. Вот. Я думаю, здесь, знаете, какой фактор еще сыграл свою роль, это стоимость роста запчастей. Вот, потому что, ну, техника чаще всего мотоциклетная, она иностранного производства, вот, и выросла сама стоимость техники, ну и, соответственно, выросла стоимость запчастей. За счет этого, ну, как раз где-то рост, вот, ну, я думаю, что 30-40% за последние там несколько лет выросли стоимость запчастей, и в том числе на мотоциклы. Поэтому на данную категорию вот, сами, ну, вот, стоимость, да, страховки она невысокая. Поэтому я думаю, вот, в связи с этим и было принято решение, в том числе по категории А, увеличить размер тарифного коридора, границы тарифного коридора.
Ну, то есть, соответственно, удорожание запчастей также повлияло и на увеличение стоимости полиса.
Да, здесь несколько факторов. То есть, один первый фактор – это рост количества аварий, да, то есть в течение там нескольких лет, рост стоимости запчастей, стоимости самой техники. Вот там увеличение там, не знаю, сложности в доставке этих запчастей. То есть вот эти все факторы, они сыграли такую ключевую как бы роль в увеличении границ тарифного коридора на категорию А.
Ну и мотоциклов, и в том числе на небольшие грузовики.
Да, большие грузовики, то есть это вот грузовики, которые развозят, ну вот, допустим, вот у нас клиенты, допустим, продукты по городу, да, то есть не на междугородних перевозках они используются, а именно по городу. Соответственно, частота передвижения у них высокая, то есть вот одной точки в другую, трафик в городе достаточно высокий, вот, и за счет вот там вот этой частоты происходят какие-то мелкие ДТП, вот, но так как, опять же, за последние годы размер выплаты, он увеличивается каждый год, средний по ОСАГО, то есть я вот говорил по категории Б, это где-то 80 тысяч рублей, вот, а, ну, вот в текущих условиях, там, не знаю, даже незначительное повреждение, там, ремонт крыла может составлять там несколько десятков тысяч рублей, вот, поэтому вот за счет этого и за счет количества ДТП также вот на данную категорию выросла убыточность, соответственно, было принято решение расширить размер границ тарифного коридора. Ну и опять же, я думаю, что это все сыграет на увеличение стоимости полисов ОСАГО на данную категорию.
Спасибо вам за ваши ответы. Я напоминаю, что у нас в прямом эфире был руководитель страхового агентства «Призма» Станислав Перезолов. Так ли уж много аварий влияет на размер ОСАГО? Спросим Дмитрия Трифонова, директора Мотоакадемии Екатеринбурга.
Давайте посмотрим на то, как у нас социологи работают, и они говорят, что рост аварий связан напрямую с ростом большего количества транспорта на дороге. Поэтому процентное соотношение автомобилистов и мотоциклистов, оно даже в лучшую сторону к мотоциклистам, нежели к автомобилистам. Автомобилисты больше привержены к ДТП, нежели мотоциклисты, если мы возьмем 100 мотоциклистов на 100 автомобилистов.
Я правильно понимаю, понимаю ваш ответ, что если сравнивать по количеству, то автомобили, они лидируют.
Выигрывают.
Да. При этом есть вторая составляющая этого вопроса. ДТП с участием мотоциклистов приносят больший ущерб.
Ну, на самом деле, мотоциклисты, будь то виновники или пострадавшие, они на самом деле страдают больше, чем автотранспорт. Потому что здесь, во-первых, это физический человек страдает, да, те повреждения, которые он получает во время ДТП. И технически, когда мотоцикл получает какие-то повреждения, как правило, это потеря равновесия сразу же, ну, транспортного средства, не говорим уже про пилота. И транспорт страдает сильнее, нежели пострадает, например, автомобиль. Поэтому если мы будем рассматривать это в рубле, да, то коэффициент повреждений на мотоцикле получается выше.
Закономерно, оправдано ли повышение тарифа ОСАГО в отношении мотоциклистов?
Напомните, сколько? 35%, да?
20%.
А, 20%. Ну, значит, на 20%. Объективно ли это при условии, что транспортное средство используется в очень короткий промежуток времени? Да? Ну, может быть, это и оправдано. Может быть.
Скажите о качестве вождения и качестве подготовки мотоциклистов. Требуются ли какие-то меры по усилению, ну, в части обучения мотоциклистов?
Я полагаю, что ступенчатое развитие и постижение вот этого транспортного средства, как в некоторых странах заведено, это часть времени управления на мотоциклом отведено вот так, сегментами. Вы должны покататься на определенном объеме мотоцикла, соответственно, мощности. Несколько лет далее кубатура увеличивается и, соответственно, там, по достижению там, 10-летнего опыта езды вам дается право управления более мощными мотоциклами. Вот если мы такую систему будем рассматривать, то я думаю, что количество тех неприятных ситуаций, которые на дороге, оно будет уменьшаться. Но другая практика есть, опять же, за рубежом. Те же социологи, которые нам говорят о том, что наибольшая аварийность у нас это у водителей с опытом езды до 3 лет и барабанная дробь с водителями, опытом которой более 10 лет. Поэтому вот тот момент, когда человек уже поездил достаточно долго и знает, и умеет, снова подвержен риску, видимо, уже по другим каким-то причинам, может быть, потому что он становится менее внимателен, что пожил долго, знает много, и концентрация теряется.
Слишком самоуверенно.
Может быть так. Но самоуверенно, скорее всего, это для тех, кто катается вот, первые дни, первые вот, года, быстро, слишком, может быть, с непониманием процессов некоторых, недостаточного моторики, недостаточного вот этого понимания происходящего за рулем именно мотоцикла, потому что здесь очень сильно влияет инстинкт самосохранения на управление, потому что инстинкт самосохранения, к сожалению, у нас он не работает, если скорость у нас чуть выше бега человеческого. Поэтому вот к этим привычкам нужно прийти, но не все их понимают. Поэтому, когда возникает какая-то трудная дорожная ситуация, зачастую люди делают неправильные действия. Поэтому мы очень сильно делаем на этом акцент, говорим о том, что необходимо определенное количество повторений каких-то нужных функций за рулем, таких как вот нажатие тормоза со сбросом газа, да, правильное распределение внимания, ну и даже веса. Вот. Это все та моторика, это те нейронные связи появляются, которые после неоднократных повторений в нужном порядке, в нужных условиях. Поэтому сейчас очень сильно пропагандируем движение на треке. Вот такая вот ситуация, в которую вы себя погружаете, которая вынуждает вас практически условиях дорожных, в резких, в пугающих, постоянно нарабатывать нужный навык. Итак, с какое же количество повторений, я вам скажу, что от 1500 повторений нужных и важных, связанных с управлением мотоциклом.
Вы сейчас отметили важность подготовки непосредственно мотоциклистов. А как вам кажется, какова доля вины водителей легкового автотранспорта в ДТП с участием мотоциклистов?
Вот. В последнее время стали очень невнимательны. Очень рассеянное внимание. Видимо, еще и средства сотовой связи нас сильно отвлекают, потому что мы на них отвлекаемся из-за пробок на дороге, которые вроде, по нашему мнению, не требуют большого большого внимания, потому что мы никуда, собственно, не едем. Можно отвлечься на что-то иное. А мотоцикл — то транспортное средство, которое позволяет ехать при условиях меньших на дороге, да, ну, я имею в виду геометрических, то есть не надо такую широкую полосу, мы можем проехать и тут, и там. И вот, и мотоциклисты очень часто этим пользуются, то есть едут, что, в принципе, нормально. Я считаю это гигантским плюсом. Мотоцикл как транспортное средство очень юркий, позволяет даже будучи запробованным, как городу, утопающему в пробках, достаточно спокойно передвигаться, используя вот эти вот минимальные пространства. И автомобилисты, к сожалению, отвлекающиеся на телефон уже в процессе движения, не замечают других транспортных средств меньше автомобиля. Вот это проблема, это бич. И за зиму люди очень сильно отвлекают от кого-то на дороге, кроме автомобилистов. Ну, тут я думаю, что в нашу пользу, в пользу мотоциклистов сыграют. Вот сейчас Яндекс.Доставка очень часто вижу на велосипедах, на электровелосипедах они катаются. И вот, вот этот люд, который помогает нам оставаться сытыми в течение всего года, он, я думаю, что будет поддерживать и вот эту внимательность водителей, автомобилистов к двухколесному транспортному средству.
Может быть, тогда в связи с этим необходимо было не только увеличивать полисы ОСАГО для мотоциклистов и малых грузовиков, но и повышать также ответственности для обычных автовладельцев?
Ну, я полагаю, что с ростом цен на все, мне кажется, целесообразно и поднимать, и автомобилистам тоже.
У нас на связи был Дмитрий Трифонов, директор Мотоакадемии Екатеринбурга. Продолжим обсуждать тему с автоправозащитником Кириллом Фарманчуком. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте.
Кирилл, на ваш взгляд, почему ущерб от дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов за последние годы увеличился на треть? Я, по крайней мере, цитирую пресс-релиз Банка России.
Ну, во-первых, весь ущерб увеличился, и не только ущерб от мотоциклистов, это же естественный процесс, потому что запчасти-то стоя стали все дороже, не только... собственно, вред, причиненный мотоциклу, да. В принципе, сам мотоцикл, он может меньше вреда причинить при прочих равных по отношению к автомобилю. То есть, ну, представьте, либо автобус попадает в ДТП, или мотоцикл, да, то есть кто больше вреда может причинить? Ну, ясно, понятно, что чем больше транспортное средство, тем больше оно вреда может причинить. А от того, что редкий мотоциклист доживает до конца сезона, как бы, ну, это аварийный вид транспорта, он, можно сказать, во всех странах аварийный, да, но я могу сказать, что когда там можно было посещать еще недружественные страны, то периодически я ехал там по какой-нибудь Европе или Америке и обгонял мотоциклистов, которые ехали меньше, чем я, как. И я так удивлялся, как, почему они так медленно ездят. Ну, потому что неотвратимость наказания. А у нас, мягко говоря, неотвратимости наказания особо нет. Потому что у нас каждый, не знаю, второй мотоциклист, он без госномера, или он там госномер сложил в конвертик, он где-то там у него сбоку или еще где-то под колесом. Полисы ОСАГО они вообще, в принципе, многие не оформляют, да практически все, наверное, не оформляют. Много мотоциклов как завезены в Россию, так и не поставлены ни разу на учет, потому что шанс того, что за мотоциклом кто-то погонится, там, например, гаишники какие-то, он ничтожен. Потому что если этот мотоциклист разобьется, гаишникам будут масса вопросов. И по факту они пользуются этой безнаказанностью. Вот. А то, что он вреда причиняет меньше автомобиля, это факт. То есть он в основном там страдают и сами эти мотоциклисты.
Кирилл, считайте, что мой вопрос от потомственного пешехода. Вот на мой взгляд, почему-то мотоциклисты в этой истории с повышением тарифного коридора, расширением тарифного коридора оказались почему-то крайними. На ваш взгляд, почему так получилось? Почему неравномерно у нас повышается стоимость ОСАГО?
А вы не торопитесь, в апреле уже анонсированы повышения для всех остальных стоимости полиса ОСАГО. Это просто пока как бы прощупывают, будет ли кто-то возмущаться. Но никто возмущаться не будет, потому что, я говорю, спрос на мотоциклетные ОСАГИ, он очень маленький. А не надо забывать, что мотоциклы – это сезонный вид транспорта. Да, ну сколько вот они ездят? Там несколько месяцев. Но даже если кто-то купит там полис ОСАГО за 3 месяца, не знаю, он будет, стоил 5 тысяч в том году, а в этом будет 6 стоить. Но это как бы небольшая трата по сравнению с полисом на автомобиль. То есть поэтому это такое крайне незаметное увеличение цены, никто его особо не заметит. Уж если кто-то и будет покупать этот полис ОСАГО, то ну, уж явно люди не заметят его. Вот, например, самые частые жалобщики в Банк России и во всякие там союзы автостраховщиков – это те мотоциклисты, которые просто ОСАГО это купить не могут. Потому что страховые компании понимают, что это убыточный вид транспорта, и под всякими предлогами просто их эти полисы не продаются, создавая там различные препятствия там, в виде неработающих сайтов там, или просто отказов по какой-то там, не знаю, любой причине абсолютно. А люди сильно не упираются, как бы, ну, сходил там раз в страховую, второй отказали ему, ну и ладно, и не буду. В общем, из всех тех ДТП, которые у меня были с мотоциклами, когда люди приходили, за мои 17 лет практики, я не припомню ни одного мотоциклиста, который был виновником в ДТП, и у него был бы полис ОСАГО. А таких ДТП, ну, я рассматривал сотни.
Объясните еще раз, почему наши замечательные мотоциклисты не приобретают полис ОСАГО?
Ну, только потому что, во-первых, у них зачастую не зарегистрированы, не поставлены на учет мотоциклы. Их никто не ловит, гаишники за ними не гоняются, а если ну, загоняются, то, не знаю, раз в сезон там человека оштрафуют там, на пару тысяч рублей, ну как бы, ну и ладно, да. А на мотоциклах не ездят каждый день, это не только сезонный вид транспорта, это еще он очень редко используемый вид транспорта в течение дня, потому что не каждый мотоциклист прям с утра до вечера будет каждый день ездить и наворачивать круги как бы, не знаю, по городу. Да? То есть это не очень удобный вид транспорта для использования ежедневного его, это не автомобиль. Как бы, да? То есть дождь, снег, гололед, там, пыль, ночь, не знаю, это все опасно. То есть это все вот такой очень редко используемый вид транспорта, поэтому и все пренебрегают страхованием ОСАГО. Конечно, люди, которые там, покупают все мотоциклы за многие миллионы рублей, они их, конечно, регистрируют, потому что они вальяжно на них разъезжают там, с грохотом, что аж, не знаю, все содрогается вокруг, там, во всяких шлемах с рогами там, и в кожаных куртках. Там. Конечно, они не будут такие вот вальяжные мотоциклисты уезжать там, от гаишников, как дикие, поэтому они там все покупают, например, полис ОСАГО. А вот те спортивные хрустики, как, так называемые, конечно, практически никто из них ничего не покупает.
Кирилл, напомните напоследок, какой штраф за отсутствие полиса ОСАГО грозит мотоциклисту?
Ну, вот как раз буквально штрафы эти подняли. Значит, у нас получается, что штраф за повторное управление без ОСАГО от 3 до 5 тысяч рублей. То есть, поэтому, если там у человека два раза поймают, ну, вот он от 3 до 5 тысяч может свои получить. Но я говорю, то есть...
Спасибо. Спасибо, Кирилл. Напоминаю, что у нас в прямом эфире был автоправозащитник Кирилл Форманчук.
Большое движение.
Дорожная обстановка в Екатеринбурге, по данным Яндекса, оценивается в 6 баллов. Движение затруднено на улицах 8 марта от улицы Бориса Ельцина до улицы Фурманова. Там получасовая пробка. На улице Щерса, улице Амундсена, от улицы Сурикова до объездной дороги 20-минутная пробка. И стоит улица Челюскинцев, также Московская улица от улицы Бориса Ельцина до улицы Радищева. Там получасовая пробка. Выбирайте пути объезда.
Большое движение. Погода.
И теперь о погоде. По данным Яндекса, температура воздуха сегодня ночью в Екатеринбурге опустится до -6–8 градусов. Завтра ожидается облачно с прояснениями, временами мокрый снег. Днем будет относительно тепло, 0–2 градусов. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Мы познакомили вас с информационной картиной дня. У микрофона был Владимир Пичугин. Вместе со мной работали продюсер выпуска Александра Денисенко и звукорежиссер Сергей Одинцов. Слушайте нас по будням после 6-часовых новостей. Обсудим главные новости Екатеринбурга и подведем итоги дня. Еще больше материала в нашей официальной группе ВКонтакте «Радио Вести ФМ Екатеринбург», а также на платформах Яндекс.Музыка, МТС.Музыка и Кастбокс. Оставайтесь на волне 96.3 ФМ. До встречи в эфире.
Вести ФМ. Первое о главном.